Мы сегодня проводим лекцию в Еврейском музее, и наша лекция связана в данном случае с тем местом, где мы находимся, поскольку сам этот Еврейский музей — это некоторый такой новый проект в области музейного дела, да, новаторский, и который поднимает очень много интересных вопросов, касающихся вообще концепции представления иудаизма в музее, да, в музейной практике. И мы пригласили специалиста из Санкт-Петербурга, кандидата искусствоведения Аллу Соколову, которая является научным сотрудником Музея истории религии в Санкт-Петербурге. Это музей, который занимается, скажем так, репрезентацией иудаизма уже много десятилетий и который был создан в советский период. И мы попросили Аллу рассказать о том, какие вопросы, какие проблемы были связаны с представлением иудаизма в музеях атеизма и истории религии в советское время. То есть каким образом иудаизм и Тора, да, представлялись в качестве артефактов Тора и свитки Торы, да, как артефакты, иудаизм как религия в контексте, скажем, пропаганды, антирелигиозной пропаганды и пропаганды атеизма, темы, которые, в общем, в последнее время тоже стали актуальны в российском обществе. Я хочу только поделиться своими собственными воспоминаниями. Когда я первый раз попал в этот самый музей истории религии, то меня поразила парадоксальность экспозиции иудаизма в нем. Потому что, с одной стороны, иудаизм там был представлен в рамках такой концепции перехода от примитивных религий к более развитым религиям. И между примитивными религиями разного рода, языческими религиями и христианством находился иудаизм как некоторая переходная стадия от примитивных, сказать, религиозного сознания к более развитому, высшему, высшей стадии развития религиозного сознания, христианству. И, соответственно, история иудаизма заканчивалась на разрушении второго храма, на 70-м году новой эры. Дальше все, что происходило в иудаизме дальше, совершенно не вписывалось в эту концепцию после возникновения христианства. Но при этом 100% экспонатов, которые были выставлены, относились к 18-19 веку. То есть ни один из экспонатов, который там был представлен, естественно, не относился к периоду, скажем, эпохи второго храма или первого храма, да? А 100% экспонатов были 18-19 века. И вот это вот удивительное несовпадение, да, того, что иудаизм, с одной стороны, представлен как какая-то древняя, окаменевшая и утратившая актуальность религия, а с другой стороны, все, что, чем он может быть представлен, это фактически современные артефакты, свидетельствующие о его как бы реальном бытовании в новое время. И я могу сказать, что за последнее время, в том числе благодаря усилиям Аллы, естественно, репрезентация иудаизма в Музее истории религии сильно изменилась, и вообще концепция сильно изменилась. Да? Но я думаю, что об этом расскажет сама Алла, я хочу передать ей слово.
Спасибо. Ну вот, собственно, об этом я как раз говорить не собиралась, потому что та экспозиция, о которой вспоминал Семен, это экспозиция вот предыдущая. Действительно, сейчас она изменилась, мне кажется, принципиально. Но с точки зрения расположения зала «Иудаизм» среди других залов, она действительно, этот зал «Иудаизм» действительно по-прежнему находится после политеизма. И, собственно, главная идея, вернее, одна из идей, о которой там нужно говорить, это идея о том, что вот рождение монотеизма и, так сказать, наиболее последовательными и наиболее продуктивно это рождение и становление связано с иудаизмом. И, собственно, поэтому вот место не поменялось. Другое дело, что сейчас в этом зале скорее рассказывается о том, как евреи 18, 19 и 20 веков вспоминают в декоре своей ритуальной утвари, о храме и о вот библейских сюжетах и всяких древностях. Но действительно, вот все-таки сегодня речь пойдет совсем не о том, потому что нельзя рассказать обо всем одновременно. Я хотела бы рассказать, собственно, героями вот этой сегодняшней лекции будут всего три свитка Торы, три маленьких свитка, которые, вообще говоря, действительно, начиная с первого своего выступления на публику вот в музейном, так сказать, пространстве, и до недавнего времени использовались как такое очень действенное орудие антирелигиозной пропаганды. Вот первый свиток, он прямо на заставке, и выходил он на выставку совсем недавно. Это вот была выставка, которая называлась «Еврейские семейные реликвии», и, собственно, там он играл совсем другую роль. На мой взгляд, более как бы более сложную, потому что здесь так вышло, что у посетителей музея был шанс узнать о всей истории этого свитка, собственно, благодаря тому, что в проекте «Еврейские семейные реликвии» принял участие Дэвид Роскис, который случайно оказался в Музее истории и религии в декабре 2010 года, и ему в руки попал свиток, который, ну, с большой долей вероятности является фамильным свитком его семейства. Собственно, об этом он написал в своей замечательной книжке, которая сейчас переведена и вышла относительно недавно. Но я хотела бы, чтобы мы послушали, как он об этом сам говорит, прямо вот на этой выставке.
So I believe this, that maybe that the Sefer Torah that belonged to my grandmother, Frau Mass, because we know that something just like this was bought by the Jewish community of Vilna in honor of the visit of Tsar Nikolai II in 1911 and presented to him as a gift. And my mother described it, she had never seen it, but her mother had described it to her as with two lions, precious stones, which were bought on behalf of the Jewish community and presented to Tsar Nikolai, and then ended up in the Museum of Atheism here in St. Petersburg. This we know for a fact.
Ну вот, собственно, перед тем, как мы вернемся к этому свитку и вот к двум другим свиткам, о которых я хотела бы сказать, я хочу вам все-таки очень кратко рассказать про сам музей и про его коллекцию иудаики. Собственно, музей относительно недавно переехал по новому адресу. Все его знают как музей атеизма в Казанском соборе. И очень часто, так сказать, жители Петербурга считают, что он просто не существует больше после того, как в Казанском соборе теперь собор. Музея, собственно, и больше нет. Но на самом деле он просто переехал вот в это замечательное здание. Собрание иудаики музея, сейчас он называется Государственный музей истории и религии, сокращенно ГМИР. Собрание иудаики насчитывает, по моим прикидкам, примерно 2000 единиц хранения. Самое большое хранение – это фонд «Иудаизм», который я, собственно, и храню. Вот там 1230 единиц. И замечательные предметы есть еще в фонде «Драгметаллы», фонде «Ткани». Очень интересные фотографии есть в фототеке. Ну вот, вот так выглядит металл. Это из фонда «Иудаизм». Вот так примерно распределяется количество единиц хранения вот, бумажно-пергаментных и холст. Есть некое количество дерева, фарфора и прочего. И очень интересные предметы иудаики есть в других фондах в мир, вот, например, в фонде религии Запада. Вот сейчас эта замечательная ваза, она находится в новой экспозиции, потому что мы видим на ней замечательный, очень важный сюжет благословения Исаака Якова. Но вообще говоря, она хранится в фонде религии Запада, так бывает. А вот... Есть еще один фонд, который называется научно-вспомогательный. Там встречаются совершенно неожиданные вещи. Но вот в анонсе было сказано о том, что я назову какие-то вещи, которые никогда не экспонировались. Вот эти замечательные фрагменты Арон Кодыша были получены из кладовой секции охраны памятников Русского музея в 1933 году. А туда они были взяты из хоральной синагоги Ленинграда. Понятно, что этот Арон Кодыш не имел никакого отношения к этой синагоге, но, скорее всего, или возможно, по крайней мере, когда осветили большую синагогу в Ленинграде, закрыли некое количество других синагог. Вполне возможно, что он украшал собой какую-нибудь из них. Вот здесь вы видите фотографию Арон Кодыша начала 20 века. Вот я попыталась представить, как это могло бы быть. Вот примерно симметрично находятся эти вещи. Вообще говоря, конечно, сейчас вот эти замечательные золотые грифоны, они тут без крыльев пока в реставрации. Я надеюсь, что они выйдут когда-нибудь на выставку хотя бы. А вот так все начиналось. Собственно, теперь немножко про историю, потому что Музей истории и религии родился из антирелигиозной выставки, открытой в Эрмитаже, в Зимнем дворце, вернее, в 30-м году. Вот так выглядела тогда Дворцовая площадь, называемая тогда площадью Рицкого. Вообще говоря, есть сборник статей музея за 2007 год, где история вот этой выставки, история рождения музея освещена достаточно хорошо, но об иудаизме там мало чего есть. И надо сказать, что сама эта выставка ужасно интересная, потому что делали ее замечательные совершенно исследователи. Например, вот Владимир Богорастан, который был инициатором этой выставки, который стал первым директором Музея истории и религии. Вот эта фотография, это единственная фотография экспозиции в Зимнем дворце, на котором видна часть, вот кусочек свитка Торы, и это пока все, что есть. Надо сказать, что у Богорастана была какая-то такая... Я не буду сейчас рассказывать подробно об его идеях по поводу вот разделения этнографии и истории религии. Это сложный вопрос, но... В общем, выставка, конечно, называлась антирелигиозной, но на самом деле те люди, которые ее делали, и Богорастан, и Штернберг, они преследовали какие-то совершенно другие цели, сугубо научные. Это было такое вот свойственное советскому времени, такой способ, когда вот если можно заниматься серьезными исследованиями, вот... так сказать, в той парадигме, которую предлагают обстоятельства, то, видимо, считалось, что лучше ими заниматься, чем не заниматься вовсе. Это, собственно, была единственная возможность что-то делать в то время. Что пишет Тан Багарас об этой выставке сам? Вот, мне кажется, замечательная цитата, я ее прочитаю. Она очень выстраданная. Он пишет: «Два года назад устроить такую выставку было бы невозможно. Хранители отделов спорили бы из-за каждой вещи, и вышла бы, в общем, не выставка, а просто саботаж. Но с ростом революции воинствующее безбожие проникло в сознание работников науки. Они сами понесли свои научные дары навстречу набегающей волне». Надо сказать, что выставка прозвучала, она очень была очень посещаема, но отзывы были очень разные. Не буду сейчас зачитывать эти две цитаты, но во второй, обратите внимание, упоминаются некие ценные экспонаты. Надо сказать, что здесь речь не идет о разделе иудаизм. Были, конечно, и ценные экспонаты. Если это проецировать на раздел иудаизм, то, в общем, получается все довольно сложно, потому что трудно сейчас себе представить, что тогда вот можно было изготавливать такие рисунки и вот на такой вот, в таком паспорту как-то вот пытаться проиллюстрировать какие-то идеи или... Вот рассказывать о древнем периоде в истории Израиля, например. Да? Но вот Пульнер, который был одним из очень активных организаторов этой выставки, более того, лично от него поступило некое количество вещей. Ну, в общем, важна была идея, а не... некая такая вот музейная красота и аттрактивность, видимо. Но были вещи и достаточно любопытные. Вот лично от Пульнера, например, поступили две записки. Это оригиналы, они сейчас хранятся в фонде, они, так сказать, прочитаны и переведены. Рядом с фотографией, в общем, мы не очень понимаем, она не атрибутируется иначе, как вот на обороте фотографии есть надпись «Могила Цадика». Вот сочетание такой фотографии и неких артефактов, это, в общем, ну, было по-своему, конечно, уже достаточно интересно. Вот так выглядит перечисление предметов, которые были взяты для раздела иудаизма из разных мест. Фотографии и рисунки из Музея антропологии и этнографии МАЭТ, где работал Пульнер, и, собственно, он оттуда как бы, так сказать, в основном все материалы и передавал на выставку. Действительно ценные предметы были получены из секции охраны памятников искусства и старины в Русском музее. Это очень странная секция, и такое ощущение, что она была создана вот, в то время, как советская власть начала закрывать храмы, закрывать синагоги, и, в общем, странные вещи там, так сказать, откладывались. Но в списке, который сейчас есть в документах, перечислены 7 свитков Торы, 2 парохита. Вот один из свитков Торы по описанию можно определить. Он совершенно замечательный. Он очень часто выходил на выставки в музее и, собственно, был в той вот экспозиции, о которой говорил Семен в начале. Но главный герой, и, то есть вот как бы... один из трех героев, который сегодня, которым сегодняшняя лекция посвящена, это замечательный, очень изысканный свиток по исполнению, который тоже был получен, оформлено это все было немножко позже, но он, судя по всему, появился на выставке в Зимнем дворце уже, и потом вот эту свою роль некого свидетельства о реакционной роли иудейской религии, он эту свою роль выполнял и дальше уже в здании музея, потому что классовая реакционная сущность иудейской религии с точки зрения Танбугараза и других исследователей была очень хорошо видна в вот том в тех случаях, когда вот свитки Торы дарились императору и, так сказать, это обставлялось все достаточно торжественно и так далее. Вот именно этот сюжет был в экспозиции трактован как некое вот такое доказательство зловредности синагоги. И в Казанском соборе нечто такое происходило тоже. Собственно, Михаил Иосифович Шахнович, который был очень, так сказать, принимал очень деятельную роль, играл очень деятельную роль в создании музея, действительно, было сложно в Казанском соборе в пространстве, совершенно не предназначенном для экспозиций, вот расставить какие-то акценты и вообще что бы то ни было сказать. Но тем не менее, планы у строителей музея и у Танбагараза, и у Пульнера, и у Шахновича, как бы с их точки зрения, экспозиция должна была быть достаточно полной. И с одной стороны, вот очень, им пришлось решать очень важную задачу, связанную с определением концепции музея, будут ли это копии, будут ли это оригинальные предметы, эта задача всегда встает. И уже на антирелигиозной выставке эта задача была отчасти, так сказать, нужно было принять решение, и оно было принято. Это была смесь. Были копии, были оригинальные предметы. И примерно этот же подход сохранился и в музее. Копий было очень много. Но при этом, например, Шахнович, хотя вот такая музейная деятельность, казалось бы, вот собирательская, была достаточно далека от его каких-то интересов как историка-философа, историка-культуры. Но, тем не менее, судя по документам, в 1931 году некие такие, на первый взгляд, очень простые вещицы и не заслуживающие внимания, вот не ценные какие-то с точки зрения, так сказать, там, какой-то такой стоимости, но очень интересные сейчас, поступили лично от него. Вот, например, такая копилка, которая вот здесь на печати видно штамп с надписью «Ленинградская еврейская религиозная община». То есть вообще экспозиция формировалась очень сложным образом. Было все время как-то все, может быть, не очень внятно, потому что хорошо, когда музей делается исключительно на копиях, например, как сделан музей Бетфутсот в Тель-Авиве. Там, так сказать, по-моему, организаторы музея в свое время говорили, что им вообще не нужны настоящие вещи. Довольно сложно, когда принимается решение, что это будет и то, и другое вместе. Ну вот, собственно, та фотография серенькая такая, которую мы видели, которая была уже на антирелигиозной выставке, была раскрашена по заказу музея и заняла важное место в экспозиции. И сопровождалась надписью о том, что вот это та самая Тора, которая в 1909 году была преподнесена еврейскими раввинами города Киева Николаю II. Надо сказать, что вообще этот сюжет действительно был как-то был на слуху, потому что вот справа вы видите фрагмент страницы, вырванный из некого издания на идише. По обороту понятно, что это издание примерно 1930 года. Здесь перечисляются все персонажи, которые вот, принимали участие в этом во всем, собственно, в церемонии вручения Торы. И при этом дата стоит, вот здесь она видна, дата стоит 1911 год, а не 9-й. Вполне возможно, что вот уже авторы статей все это перенесли на 11-й год, потому что так было острее. 11-й год – это год дела Бейлиса, и вот это, так сказать, дарение Торы приобретало такую особую остроту. А вот, собственно, сам свиток, так он выглядит, вот действительно в таком саквояже. Здесь на каждом Эцхаим написано, есть надписи соответствующие. В общем, как-то это было так. Но кроме вот таких оригинальных экспонатов, действительно было очень много копий. Вот список копий. На самом деле, мне кажется, что по копиям можно лучше судить о задачах, которые ставили перед собой организаторы экспозиции, нежели по настоящим вещам. Понятно, что если какой-то предмет оказывается в поле зрения, или там вот его можно заполучить в собрании музея, то правдами или неправдами, так сказать, музейные работники пытаются как-то вот это сделать. Что касается копий, то здесь как бы понятно, что инициатива исходит именно от организаторов и авторов экспозиции. Вот им оказалось, например, страшно нужен рисунок изображения Архетита. Но действительно важный очень рисунок, вот в этом музее он тоже присутствует. Вообще говоря, очень многое похоже. Вот, например, это та экспозиция, о которой говорил Семен в самом начале. Здесь действительно тоже есть вот такая странная копия стелы египетской, изображающая, так сказать, здесь вот таким странным образом обозначено четырёхбуквенное имя Всевышнего. Вот некая фигура, стоящая верхом на льве, для того, чтобы показать, как рождался монотеизм, как, так сказать, не сразу и сложным образом это все происходило, показалось очень важным иметь этот экспонат. Сделан он был по картинке, это в каком-то смысле вообще не копия, потому что он был сделан по какой-то репродукции. И никакой точности в нем взыскивать, в общем, как бы не приходится. А вот, собственно, вся система, которая была, скорее всего, до конца разработана уже Шахновичем, уже после 1932 года, когда музей был открыт в Казанском соборе. Здесь сказаны важные вещи. Сказано, что иудаизм должен быть представлен в каждом разделе. Вот перечислены разделы, так сказать, разных формаций, социально-экономических формаций. Вот здесь марксистский подход, он очень хорошо прочитывается. И понятно, что иудаизм должен был быть представлен, и, скорее всего, так и было в экспозиции довоенного времени, не только как предшественник христианства, но и вот вплоть до, так сказать, 20 века, потому что в экспозиции где-то там были, как это было представлено, я не знаю, но были фотографии советских граждан, так сказать, сознательных евреев, которые сдавали предметы религиозного обихода, вот, так сказать, в государственную казну. Конечно, такой большой, такой серьезный подход не мог быть реализован в небольших антирелигиозных музеях, их было много. На самом деле тогда, собственно, музей в Казанском соборе назывался Музей истории и религии. Антирелигиозный музей находился в Исаакиевском соборе. Но здесь особой концепции не просматривается. Ну вот здесь понятно, что сверху вот это вот этот филин, здесь талис, ермолка, какие-то, это, наверное, свиток Эстер. И, в общем, единственное, что тут понятно, что вот это вот изображение, такая, это изображение, это вот репродукция с картиной Риццони. Почему-то вот эта романтическая картина, вернее, репродукция ее, казалось очень важно иметь их в экспозиции. И они были не только в Исаакиевском соборе, не только в Казанском соборе тоже, они были повсюду. Но вот в 1938 году в Исаакиевском соборе антирелигиозный музей был закрыт, потому что он был, собственно, в соборе. Собор остался музеем, но это был уже такой музей-памятник архитектуры. И после его закрытия музей истории и религии получил самые разные экспонаты вот, на хранение оттуда. Вот, например, муляж Мацы. В общем, вот ручка сфотографирована для масштаба. Довольно странная такая штука. До сих пор она хранится как вот, экспонат. Как это единица хранения фонда иудаизм. Вообще говоря, сейчас это действительно интересно. Вот кажется, что, скажем, наверное, странно, что тогда они не выкинули это в помойку. Но вот хорошо, что не выкинули. И вот из этого антирелигиозного музея в Исаакиевском соборе собственно, в Музей истории и религии попал свиток Торы вот в таком замечательном маленьком ковчежце, который был опознан Давидом Роскисом как его фамильный свиток. Вообще такое ощущение, что в каждом антирелигиозном музее должен был быть свиток, который будет репрезентировать вот эту реакционную роль иудейской религии. Похоже, государю-императору подарили довольно много свитков Торы. И, в общем, ну вот, вот он попал... Он, собственно, попал в Музей истории и религии в 1938 году, как раз в тот год, когда тетя Роскиса, которая оказалась в Ленинграде, вот и, собственно, его увидела. То есть такое ощущение, что эти два свитка, вот тот серебряный, который мы уже видели, и вот этот, они чередовались в экспозиции. А вот это еще один антирелигиозный музей, это уже Москва. Здесь видно, что это очень похоже на то, что было устроено в Исаакиевском соборе. Все вот так вот как-то вместе. Не очень понятно, что такого тут должно быть антирелигиозного. Но вот сверху там можно разобрать на этом плакате, что театральная обрядность – это вот нехорошо. Ну, я не знаю. По крайней мере, забавно, что вот здесь тоже картина Риццони, она вот тут тоже воспроизведена. Вот были какие-то общие ходы. И вот на самом деле я не знаю, вот такое ощущение, что все-таки застрельщиком всего этого и главным идеологом был Музей истории и религии. И остальные музеи как-то на него равнялись. Хотя центральный антирелигиозный музей, фотографии у меня нет ни одной, он обладал огромной коллекцией, и, наверное, там все это было развернуто вот достаточно широко. Коллекция центрального антирелигиозного музея, который был в Страстном монастыре, а монастырь был разрушен, и после войны уже как-то негде было ничего такого развернуть, она попала в Музей истории и религии в 1946 году. И в составе вот этой коллекции по иудаике в Музей истории и религии попал третий свиток Торы, который вот такой даренный государю-императору. Все они были подарены Николаю II. Вот эта фотография... Что? Ну, как все подарки государя-императора, они хранились в каких-то, я не уверена, что в Эрмитаже, но в каких-то вот, так сказать, местах, где хранились подарки. Судя по всему, где-то там, потому что и в Русском музее, наверное, что-то куда-то передавалось. Но этот свиток очень интересный. Здесь, может быть, можно разобрать. Здесь очень такая трогательная надпись, потому что здесь написано, что этот свиток сопровождал евреев-воинов на русско-турецкую войну, и они вернулись с ним благополучно. И надпись сделана по-русски, и надпись на другом стержне сделана на иврите. И собственно, этот свиток, вообще говоря, вещь очень интересная. Он крошечный. И первый раз, когда я его увидела, мне показалось, что это вообще не пергамен, а бумага. Вот этот кивот, у меня, к сожалению, нет живой фотографии, это красное дерево и золото. Вот эти буквы, это из золота. Вещь совершенно фантастическая. Вот как-то так, да. Случилось это в 2014 году. Я не слышу вас. Ну вот как-то была такая, видимо, вот такая российская традиция, потому что надо сказать, что в какой-то момент, когда вот обнаружилось, что вот один свиток, второй, еще и третий, и вообще говоря, известно, что, например, в Павловском дворце, кажется, тоже есть, мне показалось очень странным, что, например, в Вене, где в библиотеке хранятся все дары, которые получил Франц Иосиф, такой любимый император, вот среди предметов, которые были подарены ему евреями Вены и вообще вот другими из других городов какие-то, значит, общины ему что-то дарили, так вот у него, у бедного, ни одного свитка нет. А вот... Да. Вот, но, собственно, что касается ЦАМа, вообще это страшно интересная тема, Центральный антирелигиозный музей, который был в Москве. В него попало очень много предметов из закрытых в Москве синагог, потому что в Петербурге вот синагога все-таки... Ее почти закрыли, но до конца она, в общем, она не закрыта, не была закрыта. В данном случае я хотела бы показать, насколько привести пример, вот этот текст, насколько похожи были, насколько были все эти музеи близнецы-братья, потому что вот в этом акте номер 77 за 38 год вот составлен этот акт с тем, что некий макет, еврейский хедер. Вообще тема хедер страшно важная. Вот здесь, в этом музее, она тоже, так сказать, занимает важное место. Вот этот макет с точки зрения комиссии музея слишком попорчен, его нельзя экспонировать, и вообще он сделан слишком натуралистично. Вот на стенах видны следы битых клопов, вот они тоже, автор макета решил это все вот так вот изобразить. И решили этот макет уничтожить и исключить из книг и всякое разное. Но не тут-то было. Во-первых, вот эти две фотографии, они сделаны были раньше, собственно, в 1934 году и отосланы в Ленинград. Поэтому в 1938, когда этот макет уничтожили, остались, по крайней мере, вот две фотографии. Ну, собственно, сейчас речь идет вот об этом макете, да, о макете хедера. Это макет синагоги. Примерно в это время, в 1938 году, тот же самый автор получает заказ от Шахновича сделать макет. И он делает, похоже, точно такой же макет, потому что тут, по-моему, тоже все очень хорошо с натурализмом таким. И делает макет, такой вот диораму синагоги. Эти макеты сохранились как раз в этом совершенно загадочном научно-вспомогательном фонде. Очень интересные макеты, потому что вот есть еще один макет хедер, ну вот без макетов никак. Это макет, который этого же автора, естественно, он был такой специалист. Вообще говоря, он был очень серьезный мастер макетов, он много чего сделал. Но вот в том числе и макеты для всяких еврейских выставок. Вот этот макет немножко отличается, он был в Государственном этнографическом музее. А вот теперь я хочу вернуться к тому макету, вот, который мы уже видели. Дело в том, что, с одной стороны, вот этот макет сопровождался такой злобной надписью, что Хедер — это еврейская религиозная школа, где дети еврейской бедноты воспитывались в духе покорности царизму, буржуазии, калечились духовно и физически. На самом деле в фонде есть три вот такие устрашающие совершенно плетки, которые должны были, видимо, показывать, как они, собственно, эти дети калечились. И действительно кажется, что очень все страшно. Хотя тут же была экспонировалась вот эта замечательная фотография, где все вроде наоборот очень благостно и очень как-то так по-домашнему, как это, ну, как-то вот очень симпатично. А, скорее всего, это фотография Соломона Юдовина. В Музее истории и религии есть фотографии, сделанные во время вот этой первой еврейской этнографической экспедиции Анского 12-го, 13-го, 14-го годов. И такое ощущение, что это одна из этих фотографий, ну, из таких фотографий. А вот, собственно, еще одно доказательство того, что Юдовин, он вообще во всем этом участвовал довольно плотно. Как пишет Шахнович, ленинградский график Юдовин создал большую серию рисунков на тему еврейских религиозных праздников, обрядов, обычаев под названием «Религиозный календарь». Надо сказать, что серия эта была сделана к 30-му году, когда выставка открылась в Зимнем дворце, антирелигиозная выставка. Они фигурируют уже в документах этого времени. Но при этом точно такая же серия, может быть, немножко больше или меньше, была сделана Юдовиным для антирелигиозного музея в Исаакиевском соборе. И в результате сейчас в фонде «Иудаизм» вот, есть вот такие пары рисунков. Это не единственная пара, есть еще. Вот можно тут рассматривать и искать некое отличие между ними. Надо сказать, что вообще говоря, вот идеи, вот все моменты, вот в этом музее вот этот замечательный еврейский обычай, связанный с тем, как нужно вот готовиться к Йом-Кипуру, он как-то никак не освещен. А вот в советских музеях это было страшно важно. И надо сказать, что в отличие от той плетки, вот этот предмет, он действительно очень интересен. Вот прямо готовясь к вот к этой лекции я разглядела, что это не просто какие-то такие узоры, а там есть текст. И осталось разобраться, откуда пришел этот предмет. Рисунок этот поступил из Центрального антирелигиозного музея. То есть один и тот же мотив, он повторяется всюду. Вот, мне кажется, тоже важный документ, который позволяет судить о том, что, собственно, составляло такой вот очень важный, ну вот, джентльменский набор. Вот без чего не мог обойтись еврейский музей. Вот, например, ИСЦАМа в порядке обмена посылали в Тбилиси предметы для историко-этнографического музея грузинских евреев. Ну, видно, собственно, что это, да, это парухет, это ментелы. Надо сказать, что я когда начала работать в Музее истории и религии, меня очень удивляло, что как-то все так неакадемично тормантел называют ментелы. Мне как-то... А сейчас я привыкла, мне так нравится. А вот. Скорее всего, это кто-то запустил вот в 30-х годах такое название. Тора из синагоги Брянска тоже была почему-то передана в Тбилиси. семисвечник, хупа, то есть вот покрывало, которое, да, талис, 36 фотографий, здесь вот, вот тот самый набор резник Сейдер Хейдер, это я сохранила то, как это было написано, и на могиле цадика. В общем, вот темница при синагоге Нахмановича. Вообще говоря, темницы при синагогах – страшно важная тема. Вот еще одна копия. Копия была сделана с книжки Балабана. Она существует и хранится как музейный экспонат. Кто такой художник Цыбаев, науке неизвестно, но... Ему были заказаны несколько фотографий. Вот «Еврей на цепи», камера синагоги во Львове, пытки евреев. Вот этот рисунок экспонировался с надписью, что вот как в Польше страдали евреи, которые выступали против заправил синагоги. У Балабана этого ничего нет, но, в общем, так сказать, тут уж как бы... Некие передержки. Вообще, вот, ну, так сказать, действительно, в ЦАМе, где, я не знаю, был ли у них такой рисунок, но у них было круче. Вот эта картина замечательная, она поступила в Музей истории и религии после закрытия ЦАМа. Это довольно большая штука. Написана она так, как пишутся театральные декорации. Холст почти не грунтованный. И более или менее понятно, что с какой репродукции, на что ориентировался художник, непонятно, но понятно, что это сюжет, связанный с Акостой. Акоста и Спиноза – это очень важные герои. И в ЦАМе вот это была такая замечательная картина, очень энергично написанная. А в Музее истории и религии был Спиноза. Был вот такой рисунок сделан с квартиры, с открытки, видимо, почтовой открытки, с репродукцией картины Гершенберга. Ну, здесь вот художник как-то упростил себе задачу. Вот одна фигура отсутствует, вот она здесь есть, здесь ее нет. Но, в общем, это не так важно. Картинка эта была нужна. Она, вот она в экспозиции. И вот, собственно, гипсовый эскиз работы Антокольского, совершенно замечательный, который единственный никогда из экспозиции не уходил. После войны, когда, вообще говоря, все, что связано с еврейской темой, было табуировано, Музей истории и религии оставался, тем не менее, в экспозиции Спиноза. Но уже никто не мог бы догадаться, что тут к чему, потому что было написано, что вот Бенедикт Спиноза, знаменитый философ, материалист, атеист, преследуемый религиозными фанатиками. Никаких раввинов, ни евреев, вообще как бы уже там вот и не звучало. Антокольский был еще, вообще говоря, вот в 32-м году, по-моему, да, Академии художеств, которая тогда называлась Институтом пролетарского изобразительного искусства, поступили гипсы Антокольского, и сюжет, связанный с вот этой испанской темой, она была страшно важна для Антокольского, в свое время она была важна для Маймона, и она очень вот эти работы, они очень были востребованы в экспозиции. Вот, собственно, экспозиция 1932 года. Здесь, вообще говоря, страшные вещи. Вот здесь вот эти орудия пыток выставлены. И внизу вот евреи, которые... Где тут надпись? «Нападение инквизиции на евреев в Испании во время тайного празднования ими Пасхи». То есть здесь евреи уже хорошие, Пасху праздновать вроде как бы совсем и неплохо, а вот инквизиция плохая. Вообще говоря, вот кажется, что авторы экспозиции, они все время как-то пытались вот балансировать, чтобы не получилось, чтобы не возбудить каких-то антисемитских настроений. Вот эта мысль, она все время как-то была в голове, и это заметно. А вот мало было Антокольского, в библиотеке Академии наук взяли огромную литографию с картины Мораны Маймона. Причем ее сразу же отдали в реставрацию. Она в жутком состоянии поступила, потому что она была очень нужна на экспозиции. Она тут же туда вышла. 1936 ее забрали, и в 1938 она уже была на экспозиции. Вообще эта тема была очень важна, возможно, потому что в музее работал Лозинский, который для него, это, так сказать, и история инквизиции в Испании, и вообще вот средние века еврейские, сюжеты, связанные со средними веками, были важны. И это замечательно, потому что, судя по всему, Шахнович сделал так, что замечательный скульптор Исаак Иткинд сделал для музея несколько вещей, в том числе, например, и вот эту замечательную голову. Это гипс. Но вот что касается все-таки, вот кажется, вот скульптура Иткинда — это настоящая. Литография, но это тоже все-таки действительно некая настоящая вещь. Но, видимо, нужна была постановочная сцена. И заказывают вот некую шубу. Не очень понятно, кого в нее должны были одеть, но для отдела инквизиции от объединения производственных предприятий ленинградского чего-то там труда была получена вот такая шуба. Ну, видимо, вот как бы мне кажется, что все представление о том, что вот в местечках старые евреи даже летом ходят в шубах, потому что они там прячут деньги, вот золото, не деньги, а прямо золото. Вот мне кажется, эта идея, она кого-то где-то как-то подогревала. И, в общем, надо сказать, что вот страсть к таким большим историческим нарративам привела к тому, что, ну, немножко там как-то не совсем все так было. Моисей Арагон не дарил свиток Торы дону Луису Гусману, а сделал перевод, и вот эта знаменитая Библия Альба, которая иллюминированная, совершенно замечательная, перевод на кастильский язык еврейской Библии, вот с нее делается такой странненький рисунок. И подписывается он соответствующим образом. Вот именно, что, так сказать, вот это, может быть, это трактовалось как первый случай дарения Торы вот такой влиятельной особе. Надо сказать, что дарили не только свитки Торы, дарили и всякие разные другие вещи. Вот из ЦАМа после его закрытия в коллекцию Музея истории и религии поступило 20 деревянных блюд. Одно из них, судя по всему, вот это вот от общины Херсона. Ну, может быть, там были не только иудейские блюда, я не знаю. А вот это блюдо было в Музее истории и религии, можно сказать, с самого начала. Оно было получено в 1933 году, уже числится в коллекционных описях. То есть вот как бы такой был джентльменский набор у государя-императора. Вот свиток Торы, деревянное блюдо, полотенце еще дарили все, включая и евреев. Вот подданные они дарили. Ну, вот эта вот грустная фотография, это момент. В 1954 году музей получает, когда все антирелигиозные музеи уже закрыты, меняется название Музея истории и религии, он становится Музеем истории и религии и атеизма, он переводится из Академии наук, из системы Академии наук в ведение Министерства культуры. И, в общем, там действительно, вот такая атеистическая пропаганда становится уже очень актуальной, но про евреев уже, правда, ничего почти что нет, поэтому про это время особенно сказать немного чего есть, но можно сказать, что несмотря на вот какие-то странные времена, но где-то в конце 60-х годов у Соломона Гершова, замечательного художника, такого вот, он родом из Витебска, да, вот, вот такого, так сказать, у него разные сюжеты, но мне кажется, что вот не только Каплана, но и Гершова можно смело назвать еврейским художником. Вот у него покупаются две гуаши. Сюжет этой совершенно понятен. Вот, вообще говоря, иконографически, когда мы видим пожилого человека, который на руках держит младенца, перевязанного в данном случае голубыми лентами, но иногда, чаще всего, ребенок, значит, вот, выглядит иначе. Здесь, видимо, вот, скромность, присущая социалистическому времени, она как-то проявилась. Ну вот, вот что случилось, почему у Ершова, которого, вообще говоря, мало выставляли, про него мало писали, почему его работы оказываются, две работы замечательно оказываются в коллекции Музея истории и религии? Ну вот кто-то из сотрудников, вот, так сказать, как-то сумел это организовать. Но здесь, конечно, с другой стороны, есть и такой антирелигиозный пафос, потому что понятно, что вот эта пожилая дама, видимо, может быть, бабушка, значит, младенца, она как-то себя правильно ведет, а вот эта барышня, она, конечно, молодая женщина, она ведет себя явно совершенно неправильно, и явно возражает против того, что сейчас будет происходить. Ну, в общем, я уж не знаю, чем там дело кончилось. А вот, собственно, та экспозиция, о которой говорил Семен, здесь действительно был такой квазиисторический подход, и на самых разных изображениях и вещах ставилась задача более или менее как-то вот подробно рассказать об истории, о древнем иудаизме, о библейских, так сказать, временах. Не представите их как сюжеты, украшающие предметы ритуальной утвари, а именно вот представить их как некую такую вот историческую, историческую правду и так далее. Но так выглядит этот зал сейчас. Как я уже сказала в начале, здесь очень задача очень такая существенно более конкретная. Экспонируются в этом зале предметы, которые позволяют нам судить о том, как библейские мотивы и мотивы, связанные с образом храма, присутствуют в декоре предметов ритуальной утвари. И, собственно, не только ритуальной утвари, потому что здесь присутствует и вот та самая ваза с замечательным библейским сюжетом и разные другие вещи. Вот. Но все-таки, возвращаясь к тем советским временам, потому что мы должны были говорить о них, я думаю, что, может быть, послушать вот еще одни воспоминания одного нашего коллеги о том, как в 74-м году он побывал в Казанском соборе. Мне кажется, что...
Я был только один свой визит в музей религии. Я думаю, что мне было даже не 10 лет. Может, есть какая-то, соответственно, это должно быть где-то 74-75 год, самое позднее. И я не очень хорошо помню экспозиции, только какие-то точки. Мало что знал о еврейской книге, практически ничего, иудаизм не знал ничего, кроме того, что существует такая, так же, как вот, что существует такое государство Израиль, отношение к которому какое-то вот такое двойственное, какой-то есть нездоровый ажиотаж вокруг него, в семье, там, как-то в новостях, в общем, что-то,
не совсем понятно. Вот, и, может быть, поэтому самые яркие впечатления об экспозиции этой в Казанском соборе, это была выставка, видимо, как я сейчас понимаю, временная экспозиция, в основном фотоматериалов, связанных как-то с Израилем. И там одна из фотографий, которая почему-то запомнилась мне в этой экспозиции, это была большая, как мне тогда казалось, фотография с изображением каких-то, на мой взгляд, тогда окраин городских. Теперь я понимаю, что это, видимо, были ортодоксальные кварталы Иерусалима. Чем была фотография, там какие-то такие старые дома, какие-то люди в непонятных одеждах, их как бы вот задымлено все. А подпись гласила, что это евреи сжигают хлеб перед праздником Пасхи, что тоже произвело на меня такое впечатление, как это они хлеб сжигают, почему нужно сжигать хлеб. Вообще о хлебе так всегда хорошо говорят, а тут вот берут и сжигают. Вот. Я был там с мамой, но как-то мама была не интерактивна, на вопрос особо не отвечала. Там была фотография гравюра, изображающая обрезание ребенка. Я пытался выяснить у мамы, что это значит, что за обрезание, что именно обрезают. Но как-то тоже беседа не получилась. Ничего мне не объяснили. Вот, собственно, отношения это видит, я больше ничего не помню. Кроме естественного того, что еще одна вещь, то, что, может быть, это было не в этот визит. Большое впечатление, конечно, на меня произвело камера инквизиции. Там была такая диорама, наверное, вы помните. Жуткий подвал, там какая-то замученная фигура, какая-то страшная палач, весь во что-то одетый с щипцами. Какой-то огонь там, уже не помню, как добивались того, чтобы он сиял, там горел, или, может быть, это вспоминание, такая операция памяти, там, в общем, что-то там горело явно. И вот эти страшные щипцы раскаленные, дальше уже детское воображение, видимо, рисовало, все остальное, в общем, было очень страшно.
Ну вот любопытно, что мои коллеги, у которых я пытаюсь спрашивать, что, собственно, было в конце 70-х годов и... В общем, все почему-то уверены, что иудаизма не было ничего. Но вот здесь свидетельство того, что воспоминания, что была какая-то выставка в какое-то странное время, как, видимо, фотовыставка, посвященная Израилю, не очень понятно. Ну вот я не знаю, я хочу еще, если есть время, рассказать маленькую историю. Когда я оказалась в этом музее, я, естественно, начала спрашивать всех, знакомиться с, так сказать, вот, разными сотрудниками, с моими коллегами, и спрашивать, ну вот как это было, вот что они помнят. И действительно, вот довольно долгое время тема была абсолютно табуирована, но одна из моих коллег рассказала такую историю. Мне она очень нравится. История про то самое время, каких-то там вот начала 70-х годов, когда тема эта не звучала вовсе. И да, говорит она, ничего не было. Но, вы знаете, вот однажды я прихожу на работу, а там всегда так бывает, что перед тем, как музей открывается, вот смотрители, так сказать, приходят раньше и обсуждают какие-то новости, иногда что-то такое вот там делают, там как-то пыль вытирают. В Казанском соборе это не музейное здание, там проблемы, видимо, были с этим. И заговорились. И вдруг одна поворачивается и видит, что уже двери открыты, и она говорит: боже мой, что же мы так заговорились, вот уже посетители идут, а мой еврейчик не протертый сидит. Вот Спиноза, он все-таки достойно представлял эту тему даже в те годы. Вот, ну вот я не знаю, может быть, какие-то вопросы, потому что...
Ой, замечательно, очень интересно. Ал, а можно вот вернуться к этой киевской Торе и посмотреть, что там на ней нарисовано, на этом Менделе?
Да.
Там вензель Николая II или
нет? Да, мне да, да.
То есть на всех остальных там все традиционно скрижали, да, а тут они решили вот эндос такой.
Нет, дело в том, что вот такое ощущение, что вот свиток, про который Роскис думает, что это его, и я тоже очень надеюсь, что это так, это действительно была семейная Тора. Но вполне возможно, что просто заказывали древки специально, определенным образом их вот украшали, потому что, ну да, вот здесь вот этот Торошил, да, вот он такой специально сделан, и саквояж специально сделан, то есть это...
И Тора была написана специально, или это какая-то реликвия, этого мы не знаем.
Вот здесь у нас нет Роскиса, поэтому неизвестно. Но, скорее всего, такие вот это посещение, так сказать, и поездка Николая, она готовилась заранее, может быть, могли и успеть подготовить. Но в этом смысле, конечно, вот этот крошечный свиток, написанный, вернее, подаренный в Кишиневе, он производит большее впечатление. Там есть некая вот история. Понятно, что вот этот замечательный, вернее, даже слишком замечательный ковчег вот из красного дерева с золотыми буквами, как-то вот это все было специально сделано. Но крошечный свиток на там костяные стержни и явно очень просто сделана надпись. Вот можно тоже вернуться. Это вперед тогда. Это дальше. Вот. Здесь понятно, что чехол был сшит, потому что тут тоже вся символика. Вот, но надписи, которые сделаны на дисках, они сделаны, в общем, плохо.
То есть это уже новые надписи?
Это,
да?
Это, ну, в смысле новые, это готовились, да, к случаю. Они сделаны какой-то такой краской, в общем, не соответствуют они всему остальному. Очень-очень как-то так, да, на бегу. Но вообще говоря, вот раз мы стали возвращаться, я хочу еще один момент. У меня почему-то исчез слайд. Это в самом начале, где про хедр. Я хочу обратить ваше внимание на одну вещь. Вот там, где картинка с плеткой. Еще. Вот это замечательное... Замечательная фотография макета. Там вот можно вот здесь остановиться. Здесь вот с одной стороны вот этот текст и все прочее, но вот обратите внимание, здесь слева не очень хорошо видна, но видна там фигура за пределами домика. То есть человек стоит на улице, ну вот. Вот я имею в виду вот эту фигуру. Это отец несет своего сына первый раз в хедр. И согласно традиции, он должен его нести на плечах и под талисом. И значит, мастер, который делал этот макет с как бы определенными целями, вот такую замечательную подробность, это уже не клопы на стенах. Вот он тоже посчитал нужным воспроизвести. Поэтому это все очень странно, потому что надписи настолько какие-то холодные и такие казенные, а, так сказать, и макеты, и сами вещи настолько живые и обаятельные, что, мне кажется, вот те упреки, которые были сделаны даже в адрес организаторов антирелигиозной выставки в Зимнем дворце, что вот они недостаточно идеологически как-то вот так все это, пафоса там недостаточно, мне кажется, что и в музее это было тоже так, потому что интерес к вот такой еврейской религиозной культуре у тех людей, которые делали эту экспозицию, был очень велик, и они ее, вообще говоря, неплохо знали. Надо сказать, что автор макета как раз, вот, он уехал из местечка, семья уехала из местечка, когда ему был всего год. Он должен был спрашивать у кого-то, как это было, или, может быть, он знал что-то по рассказам отца, потому что сам он вырос уже в Ленинграде. Но, тем не менее, вот мне кажется, что вот такого рода моменты, как вот эта фигура, вот они дорогого стоят. И понятно поэтому, как это все сложно было устроено.
Вот у меня такой еще вопрос. А были ли какие-то следы такой вот, скажем, интерпретации иудаизма с точки зрения там, коммунистической идеологии? Вот, например, там, исход из Египта как освободительное движение. Там, просто известно, вот, там Красная Года и все такое. То есть попытки переосмыслить какие-то концепции внутри иудаизма в коммунистическом духе. Там, да, вот исход из Египта, освобождение рабов. Или там хасидизм как некоторое народное движение против раввинов там, и такое вот.
Вот единственное, что заметно, и это заметно скорее по выставке, которая была в Этнографическом музее в 1938 году, в 1939 году, что еврейская беднота, вот как бы вот такое. Территория еврейской бедноты – это было, вообще говоря, вот, нечто очень трогательное и каких-то таких вот совсем придуманных интерпретаций я не знаю. Единственное, что можно сказать, что это вот с одной стороны такое было очень амбивалентное отношение к некому такому вот бедному прошлому в местечке. С одной стороны, вот все были страшно счастливы, что оно наконец закончилось, но те же самые люди испытывали и всякие разные сентименты по этому поводу. И тут только тут вот что-то такое я могу сказать. У меня примерно через год я работала в музее, у меня был тоже такой забавный случай. Я, по-моему, даже как раз что-то такое спрашивала тебя или рассказывала. Когда было подозрение, что в музее есть предметы, которые связаны, там, я не знаю, с обновленческими движениями в иудаизме или с попыткой вот интерпретировать какие-то вещи. Но это был момент, когда я смотрела инвентарные книги, и там описание предмета такое довольно общее. Вот, например, описание чехла для свитка Торы, что там бархатный, вот там что-то вышито, еврейские надписи. Обычно там бархатный чехол, вышита шестиконечная звезда, еврейские надписи, опять там шелковый чехол. И вдруг вышита пятиконечная звезда, еврейские надписи. Следующий номер, опять бархатный чехол, вышита птица, пятиконечная звезда. И у меня была уверенность, что, ну хорошо, может человек ошибиться один раз. И случайно, ну действительно, пятиконечные звезды были тогда вокруг. И вот он случайно ошибся и вместо шестиконечной написал пятиконечную. Выяснилось, что просто человек ошибся, вот, так сказать, где-то примерно раз 6 или 7 подряд, и ни одного чехла с пятиконечной звездой, к сожалению, в коллекции нет. Только.
Когда вы работали, там был какой-то спецхран, какое-то хранилище, куда нужно было иметь специальный доступ, там ограниченное пользование и прочее, или это все это было доступно для исследователей, для сотрудников и так далее? И вот последний вопрос сразу. Коллекция, то, что попало подарками императору, где это хранилось, и были ли случаи использования там императорской семьей или какими-то близкими императора этих предметов? Спасибо.
Я так понимаю, вот я со второго начну отвечать. Мне кажется, что я собираюсь, конечно, попытаться выяснить поконкретнее, но из общих соображений, мне кажется, понятно, что все подарки, которые дарились там императору или там вот, они хранились где-то, совершенно не в его распоряжении были, они ему были вряд ли нужны. Я понимаю, что свиток Торы существенно более ценная вещь для всех, для нас, нежели деревянное блюдо, но в общем мне кажется, что они хранились где-то в специальном хранилище, где хранились подарки царю. Вообще говоря, вот как-то сколько-то времени назад здесь в Москве была большая выставка по поводу подарков, которые дарились вождям. Я думаю, что это примерно та же самая традиция. А вот первый вопрос я даже не очень поняла, потому что в музее все распределено по разным фондам. Есть предметы, которые, где есть драгоценные металлы, они хранятся в специальном фонде, там специальное хранение, то есть там более мощная сигнализация, я не знаю, как это объяснить. Там все вместе, да, то есть там как бы просто хранятся драгоценные металлы и всякое разное.
Другие... Алла, по-моему, вопрос был, в советское время был ли спецхран, то есть какие-то специальные вещи, которые были недоступны, просто спрятаны от публики, от исследователей?
В этом музее точно нет, потому что... Что значит спрятаны? Там вообще говоря, вот здание Казанского собора, оно было не очень хорошо подходило для... так сказать, функции музея, да, и там все это хранилось определенным образом, но вот сейчас как раз иногда рассказывают хранители, как это было. Были, например, хранения, какой-то фонд, где были предметы, закрепленные за несколькими людьми. То есть одно хранилище, сейчас один человек, вот он закрывает дверь, он знает, что он отвечает за те вещи, которые за этой дверью, без него туда никто не войдет. А тогда даже этого не было. Были какие-то шкафы, все это лежало. Так сказать, ну, был определенный надзор и охрана, естественно, и так далее. Но сказать, чтобы какие-то вещи... Вы имеете в виду, что еврейские вещи не показывались? Дело в том, что они не показывались, их не было в экспозиции. Исследователям, ну да, пожалуй, тоже было непросто. То есть нужно было добиться разрешения от дирекции, доказать, что это зачем-то нужно. Но вот я знаю своих коллег, которые в советское время проникали в музей истории и религии, и им показывали те предметы, которые там хранятся, в то время, когда их не было в экспозиции и так далее, и так далее. Вот с узкопрофессиональными целями, вообще говоря, это было возможно. Но... Нет, конечно, нет. Нет. Никакого разрешения Комитета госбезопасности, чтобы посмотреть какие-то вот... бархатные чехлы для свитков Торы или, так сказать, муляж мацы не надо было. Нет. Это не документы. Это, в общем... И даже драгоценная Тора, подаренная государю-императору, ну, в конце концов, нет. Таких проблем не было. Другое дело, что все как-то вот... Эта тема действительно была абсолютно закрыта, и когда она была таки открыта, вот даже по тем документам, которые есть, понятно, что в Казанском соборе там был марксистский подход, была определенная, так сказать, идеология, но там все-таки иудаизм показывался очень разнообразно. Были какие-то там древности и там всякие макеты, которые показывали там, в второй храм или там, не знаю, восстание зелотов или что-нибудь еще, были средние века. Были, естественно, евреи в Испании, но как без этого? И инквизиция, и мараны, и прочее. Были разные сюжеты в разных разделах. А в какой-то момент вот действительно была сделана экспозиция в очень маленьком зале, но не потому что, а просто ну, места не так много. Вот, надо сказать, что в музее в последние годы прошли две большие выставки еврейские. На самом деле выставка, которая называлась «Обыкновенная синагога», это была первая еврейская выставка в этом музее вообще. До этого как бы в Музее истории религии очень часто делают выставку, где самые разные религиозные традиции показываются в связи с каким-то определенным, с определенной темой. Например, там, не знаю, вода в религиях мира или там женщина в религиях мира. Там среди этих религий мира есть и иудаизм. Да? И, соответственно, так как Тора, это, так сказать, ее принято сравнивать с водой тоже, то вот этот свиток Торы, который вот здесь держал в руках Давид Роскис, значит, на первой фотографии, вот он выступал как некий Тора, как символ, так сказать, вот, жизни, которая связывается с водой, да, вот, например.
Алла, можно вопрос такой юридический, да? Нет разговоров о возвращении, скажем, каких-то предметов прежним владельцам или еврейским религиозным общинам? Вот там, не знаю, придет еврейская община Брянска и скажет, верните нам Сефер Тору, которую коммунисты у нас отобрали. И вообще большая часть экспонатов в Музее истории религии, она как бы проблематична с этой точки зрения.
Да, как бы вообще говоря, это болезненная тема, вот, не в связи с еврейскими вещами пока, но...
Тот же Дэвид Роскис может прийти и сказать, это наша фамильная религия.
Он подарил государю-императору, может прийти только, так сказать, вот кто-нибудь из родственников.
Из царской семьи.
Да. В данном случае, как бы, дело в том, что действительно довольно большое количество свитков. Я не уверена, что среди них есть кошерные. Потому что иногда, вот, когда я захожу в фонд, мне кажется, что я в Генизе. Многие свитки в очень плохом состоянии. Есть действительно несколько свитков, которые более или менее в хорошем состоянии, которые постоянно экспонируются на выставках. Вообще говоря, экспонируется не так много вещей, потому что сейчас у всех музеев проблема в реставрации. И если бы были возможности отреставрировать что-то, то это могло бы. Но плохо я себе представляю, чтобы, например, какой-то, скажем, парохет, который вытертый, и который, вообще говоря, вот, ну, ткань старая, ее нельзя использовать, вот, ей нельзя пользоваться. Она должна быть в условиях музея для того, чтобы сохраниться как-то и чтобы это была память. Да? Не очень понятно, так сказать, вот на что там особенно можно претендовать. Вот.
Ну,
вот здесь написано, что был стенд «Пережитки дикарских верований в современных религиях».
Да.
Мне интересно, как показаны пережитки дикарских верований в иудаизме.
Ну как, вот хедер, где дети, как бы еще что-то было связанное с женщинами, что сейчас вспомню, не знаю, как это выглядело, потому что речь идет об экспозиции довоенной. И что касается вот этого конкретно стенда, то что касается женщин, то приводился пример, что все мужчины должны там каждое утро благодарить Бога за то, что Он не создал их женщинами. И из этого делался вывод о том, что женщины вот страдают, и что иудаизм к ним плохо относится. Нет, ну это как очень понятные ходы на самом деле. И все это очень так прозрачно. Вот.
Я не знаю, вот корректно ли задать вопрос Боруху Гори, но мне просто стало интересно, а с точки зрения, скажем, еврейской общины, да, ортодоксальной, вот Сефер Тора в качестве музейного экспоната, да, который, может быть, недостаточно как бы правильно там хранится и с ним обращаются не всегда правильно, это вообще приемлемо? Или, скажем, еврейская община должна как-то стараться спасти Сефер Тору от музейного экспонирования?
Похоронить.
Вот у нас, собственно, было в нашем музее такой был вопрос. У нас вот экспонируется реальный свиток Торы. И за стеклом это более чем кошерное хранение, потому что, как совершенно справедливо Алла сказала, эти, в отличие от того, что думают обычно новые русские, которые покупают свиток Торы 18 века для того, чтобы приобрести, преподнести синагоги, Сефер Торы, в отличие от книг, чем она старше, тем она для синагоги менее употребима, поскольку уже даже изменение цвета букв является достаточным основанием для того, чтобы ее отправить в Генизу. И поэтому музейное хранение за стеклом современными раввинами признается как очень даже удачная Гениза. Конечно, если это не Казанский собор, не Исаакиевский собор, то есть не культовые учреждения, и то, если они уже потеряли смысл культового учреждения, то никаких вопросов нет. Так что меня скорее волновали бы вопросы, касающиеся каких-нибудь золотых корон для Торы,
Никак.
Да, а вот. Свитки нет, они неупотребимы действительно.
Что касается вот, вот таких предметов из драгоценных металлов, вот, то надо сказать, что почти все предметы такого рода. Есть ханукия, которая была куплена, серебряная ханукия, но, в общем, тоже не то чтобы уж вот что-то такое запредельное, но действительно вещь такая изящная. Была приобретена она. Есть некое количество предметов, которые поступили в музей из Государственного исторического музея московского. Это... Ну вот те предметы, которые сейчас экспонируются в зале иудаизм, это в основном предметы западные. То есть это не их происхождение не связано с чертой оседлости Российской империи, вообще говоря. Ну вот непонятно. Во-первых, может быть, не так много было... Был просто металл, был какой-то такой металл, который считалось, что это серебро, но это такое низкопробное серебро, что действительно очень много утрачено. Вот очень красивая корона, которая выходила на выставку «Обыкновенная синагога», которая действительно интересная, там на вот этих стержнях, полах, которые одеваются, есть гравировка, и понятно, что это из крошечного местечка Горки в Белоруссии. Вот эта корона была внесена в синагогу, там не помню, как, в каком году, но она поступила в музей в сплющенном виде. То есть это работа реставраторов была такая какая-то невероятная, то есть они ее просто вот... заново, по сути дела, вот создали. Но вот она на самом деле одна. Вот кроме короны, которая сейчас на экспозиции, которая, мне кажется, что в варшавском каком-нибудь магазине антикварном такая стоит недорого, она как раз и выставлена как такой типичный образец. Вот украшение, такая очень, так сказать... простая вещь в каком-то смысле. Вот, собственно, две короны есть. Одна вот действительно такая отреставрированная из ничего, и вторая вот... Да. Ну, как бы можно искать. На самом деле, один из свитков, по-моему, был как-то возвращен, по-моему, еврейская община хоральной синагоги получила в какое-то время свиток, наверное, лет 10 назад это произошло. Видимо, был выбран какой-то, который был, подходил, да. Вот.
Есть ли еще вопросы у кого-то? Давайте, последний.
Не было случаев, когда вы какие-то предметы давали во временное пользование общинам, ну, по их просьбе, например. Понимаете мой вопрос, да? То есть,
из музея?
Да, из музея, да, ну, с возвратом, конечно. Были такие случаи?
Из музея истории и религии ничего не отдавали во временное пользование, и, по-моему, ничего не просили. Вот, что касается... Вообще, мне кажется, что вот эти предметы, они должны экспонироваться, потому что очень часто... Вот музей истории и религии — это такое странное место. Очень часто туда приходят люди, которые хотят вообще что-то про себя понять. И как бы как-то подготовиться, например, к чему-то. И мне кажется, что... Если сейчас очень многие синагоги при себе имеют некие музеи, далеко не всегда они в состоянии и придумывать выставки, и менять их так, как это делает профессиональный музей. Но вот взаимодействие какое-то, мне кажется, что в этом плане оно может быть очень интересно. Потому что просить какой-то предмет для того, чтобы его, вот там, я не знаю, так сказать, немножко попользоваться им, да, вот в прямом смысле, ну, как-то странно. Тем более, что все-таки, вот, к сожалению, очень многие вещи в плохом состоянии. Они требуют реставрации. И это просто невозможно. А вот сделать так, чтобы они могли демонстрироваться, могли рассказывать об этой религиозной культуре, это важно. И можно это делать на каких-то выставках за пределами музея, можно это делать в стенах музея, главное это делать, по-моему.
Спасибо, спасибо большое, Алла. И я надеюсь, что, может быть, даже из этого разговора в стенах нового еврейского музея, может быть, какая-нибудь будущее, какое-нибудь сотрудничество между музеем истории и религии и еврейским музеем вдруг вырастет, и какие-нибудь выставки. Спасибо всем большое. Мы почти что уже заканчиваем в этом году сезон лекции «Эшкалот». У нас осталась одна встреча группы «Птих-Арт» с Ури Гершовичем 19 числа. И затем те, кто едут на фестиваль медленного чтения в Одессе. И мы все будем рады видеть вас на следующих наших лекциях, уже начиная с сентября. У нас большие планы. У нас будет целая большой цикл лекций, приуроченных к... Одна лекция будет приурочена к выставке прерафаэлитов в Пушкинском музее, который сейчас происходит в начале сентября. Будет целый цикл лекций в Пушкинском музее про библейские сюжеты в экспонатах Пушкинского музея. Будет большой цикл лекций с итальянским культурным центром про итальянских евреев. Следите за анонсами на сайте eshkalot.ru. Спасибо.